Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий, и в первую очередь поздравляем вас с праздником Рождества святого пророка Иоанна Предтечи.
Добрый день, я принимаю ваше поздравление и в ответ хотел бы поздравить наше дорогое радио, которое уже достаточно значительный срок,
8 лет,
как оно в эфире, и промыслительный день рождения приходится на рождение Иоанна Предтечи. Хотелось бы пожелать радио, чтобы дальше голос православия звучал на радиоволнах, чтобы помогать людям обретать спасение, потому что вы участвуете в таком очень важном, богоугодном деле. И благодаря вам столько душ может спастись, войти в Царствие Небесное. Поэтому хотелось пожелать вам, чтобы вы процветали, развивались дальше, и чтобы о вас слава гремела на весь мир.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. Мы сегодня продолжаем говорить о смысле таинства крещения. И если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу нашей беседы, то, пожалуйста, звоните по этому номеру. У нас есть вопросы, присланные через интернет специально к нашей передаче по поводу таинства крещения. И вот начать мне хотелось бы вот с какого вопроса. Накладывает ли таинство крещения какие-либо обязательства на человека, если он был крещен в несмышленном возрасте, не выражая к тому своей воли и согласия? Вот прежде чем вы начнете отвечать, я тут хочу вспомнить несколько случаев, о которых сообщалось в средствах массовой информации за последние годы. О том, что на Западе уже сформировалось чуть ли не целое движение или целое общество в одной из европейских стран людей, которые протестуют против того, чтобы их имена были зафиксированы в церковных книгах как имена крещенных людей. Их тоже крестили в несмышленном, как наш слушатель сказал, возрасте. Это либо католики, либо, возможно, англикане. И они, став взрослыми и осознав себя как атеисты или агностики, но, во всяком случае, осознав себя как люди, не верящие во Христа и не признающими себя членами церкви, они хотят, чтобы их имена в этих книгах были зачеркнуты, чтобы они, их имена, не фигурировали в статистике церковной, когда вот церковь говорит, что у нас столько-то, столько-то прихожан, столько-то, столько-то верующих, исходя именно вот из записей в таких книгах, записи о крещении. И было несколько случаев, когда чуть ли не в суд подавали люди за то, что их крестили тогда, когда они не давали на это свое согласие, и человек как бы извещал в средствах массовой информации, что я прошу не считать меня крещенным человеком и членом церкви. Я был, как бы меня никто не спросил. Вот вполне вероятно, что когда-нибудь подобный прецедент может быть и у нас. Поэтому вот ответ на такой вопрос, как мне кажется, он чрезвычайно актуален в наше время.
Да, это, конечно, актуален вопрос. Одна из проблем современного мира, когда люди, или даже не то, что люди, целые сообщества людские не могут осознавать свою религиозность, свою принадлежность к той или иной вере. И все это выхолащивается в некие такие формы почитания культуры предков, может, традиции какой-то, да, когда крещение воспринимается не как живая жизнь, настоящность такая, да, нового бытия, переживание жизни с Богом, а как культурная традиция, когда вот родители меня крестились, я тоже должен быть крещеный. И вот если я русский, тоже должен быть крещеный.
Но это вы вот уже говорите о взрослых людях, а мы говорим
да,
сейчас о крещении.
О взрослых. Да, и о крещении младенцев. Но здесь надо учитывать веру церкви, ее историю, ее канонические постановления. Дело в том, что младенцев крестят по вере родителей.
Ну, как вот изначально было? Вот в двух словах скажите, как оно изначально, традиция эта сложилась, крещение детей?
Ну, этот вопрос не был однозначно решен в первых веках жизни церкви. Различные были мнения. Одни святые говорили, что надо дождаться того момента, когда ребенок может сказать, что он выбирает это. Другие говорили, что надо крестить сразу же, пока родился, как родился по вере родителей. Но больше перевес произошел в сторону мнение, что надо крестить сразу же после рождения. И это вошло в традицию церкви, в традицию общехристианской, когда дети крестятся, и сразу же на 40-й день можно принести ребенка, покрестить, по традиции там молитвы 40-го дня в требниках указаны. И эта традиция уже имеет несколько сот лет, поэтому не вчера это произошло, и тысячи лет государства жили. И, конечно, были такие люди, которые не соглашались вот с таким выбором за них. Ну, мы здесь упираемся в какой вопрос? Вопрос свободы человеческой. Также может сказать и христиан, который осознанно принял крещение, он может через несколько лет, совратившись с своего пути, стать таким же человеком, который будет отрицать крещение свое, будет противостоять. И это свобода этого человека, суверенная. Поэтому то, что он против этого, или, например, то, что случилось так, что он стал против этого, это, конечно, проблема, скорее всего, родителей. Того общества, которое его окружало, которое не смогло передать ему веру, не смогло дать ему какой-то образец, пример, который повлиял бы на жизнь этого человека, и он с детства бы, например, воспринимал христианство как вот главную истину жизни своей. Вот это проблема оглашения, проблема отсутствия катехизации в обществах, когда вера превращается в такую формальность. Формальность, я уже говорил, поэтому здесь причина такая. Почему детей надо крестить сразу в детстве? Часто нам тоже такой вопрос задают, потому что мы ребенку передаем все самое лучшее. Я вот не видел еще таких родителей, которые бы хотели передать своему ребенку всю боль своей жизни, научить его всему тому злу, которое в их жизни было. Таких родителей не встречал, какой бы ни был человек, какую бы он безнравственную жизнь не вел, все равно в ребенке он видит что-то светлое, чистое, какой-то образ Божий, да? Поэтому он старается этому образу дать то, чего он был лишен, то добро, красота, и он старается, конечно, привить с детства ему. И с детства мы учим детей своему языку, культуре. Когда они вырастают, они говорят, они себя позиционируют, они себя чувствуют, они переживают себя. Там, ну, вот в советское время советскими детьми. Ну, все равно говорили русские, да. Сейчас больше дети говорят, что мы русские, например. Уже знают там князей, не только 70 лет своей истории, да. И это очень важно, что родители – это ближайшие помощники души, которая пришла на эту землю, которые обязаны передать ей положительный опыт жизни на земле, а зло он сам встретит в жизни, сам научится его преодолевать, его как-то воспринимать. Зло особо учить не надо человек. Главное его, конечно, посеять те ростки добра, которые потом принесут свои плоды. Ну и сюда же относится и крещение. Раз если я уверен, что это вера истинная, что наше пребывание на земле временное, что нас ждет страшный суд, встреча с Богом, что главный смысл моей жизни раскроется только за порогом смерти, то, естественно, я буду ребенку это все здесь передавать, потому что знаю, что как опасна жизнь на земле, как страшна жизнь на земле без Бога. Естественно, я буду стараться передать это все. Но дело-то в том, что родители, ну, у нас-то я понимаю, почему родители были лишены вот, возможности что-то узнать о христианстве. 70 лет вообще никакой проповеди невозможно было. Да и вот эти 20 лет, которые после Советского Союза прошли, церковь только-только на ноги встает. Здесь нельзя говорить, что у нас прямо там институты все только зарождается. На Западе с чем связана проблема такая? Вот здесь уже надо задуматься, у них-то церковь не вырезали, храмы-то не взорвали там. Гонений таких не было кровавых, многотысячных, когда все священство было просто вырублено, выжжено. Поэтому здесь проблема уже, наверное, христианской проповеди как таковой, некое такое ослабление веры, которое приводит к таким печальным ситуациям, когда человек, крестясь, не живет верой этой. Для него это, опять же, такая внешняя форма. И здесь надо, конечно, прилагать усилия, чтобы таких вот людей было как можно меньше. Хотя, опять же, это свобода человека. У нас на беседе, когда с молодежью беседовали, одна девушка говорит: а я вот не просила Бога, чтобы он мне жизнь давал. Меня позвали в эту жизнь. И сказали: вот, дано тебе, живи. А я не согласна. И мы сидели, я не стал ничего говорить. Я говорю: давайте все обсудим вот эту проблему. Что человеку ответить? Действительно, нас никто не зовет сюда. Вернее, нас зовут без нашей воли. Мы появляемся.
Мы согласия не давали, да. А если давали, то не помним об этом.
Да, согласия мы не давали, и мы можем быть против жизни. Против жизни и против всех ее проявлений. Ну, и вот молодежь спросила: ты что-нибудь любишь в жизни? Она говорит: ну да, я люблю. Газировку, там, пирожки, молодого человека, солнце, музыку. Я много чего люблю в этой жизни. Жизнь любишь саму по себе? Да, жизнь прекрасная, интересная. В чем проблема? Меня не спросили. Так вот, мы пришли к выводу, что для того, чтобы Богу узнать, согласен ли ты жить или согласен ты не быть, вернее, быть или не быть, тебя надо позвать в бытие и спросить: хотел бы ты быть? Если человек, увидя дар Бога, жизнь, детей, мир, солнце, все, что его окружает, жизнь всегда прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях, да? Все равно жить хорошо, как бы она ни была страшна. И человек — это существо, которое алчит всеми своими клетками жизни, сердцем жаждет этой жизни и хотел бы жить вечно. Поэтому редко кто скажет, может сказать, что жизнь — это неудачный проект. Даже жизнь со скорбями, с проблемами.
У человека может быть период такой, когда он так может видеть все в черных тонах.
Это проблема сердца, а не проблема жизни, как правило. Вот те люди, которые сейчас, например, постоянно критикуют современный строй государственный, политических деятелей, они также критиковали коммунистическую систему. А если бы они жили до революционной России, то они бы критиковали царя. Здесь проблема-то, опять же, не в тех или иных политиках, проблема в сердце человеческом. Ему нехорошо, вот и все. Хороший человек, он будет просто видеть жизнь, наслаждаться ей. Так вот, чтобы узнать, хотел бы ты, не хотел, надо было человека позвать в жизнь. Но вот здесь можно как-то такой слабый мостик протянуть и крещению младенцев. Для того, чтобы ребенку жить в Духе Святом, ему надо быть крещенным. Для того, чтобы ему почувствовать любовь Бога, ему надо причащаться. Так вот, это и надается в крещении без еще спроса ребенка. А вот если, например, съездить на кладбище, да, вот современные, российские, у нас был отец Александр, хорошую проповедь он рассказал, проповедь такая, полтора часа шла, люди, такая тишина была в храме. И была очень хорошая фраза, он говорит: а вы видели, как помолодел покойник современный, какой он стал молодой? 12, 13, 14, 15, 16 лет. Дети, которые лежат в могилах. У всех, говорит, кресты стоят на могилах. И эти дети-то не христиане, их крестили, а ничему не научили. И фраза апостола Петра о том, что будьте, сейчас не могу дословно вспомнить, ну, вы напомните, да, что будьте аккуратны, дьявол, как лев,
рыкающий,
ходит, ищет кого поглотить, будьте настороже. Для них эта фраза была лишь фразой такой из какого-то такого странного документа, послания апостола Петра, которое в жизни реально ничего не имеет. А вот этот реальный рыкающий лев действительно погубил эти души, эти жизни.
Тут имеется в виду прежде всего дети, которые покончили с собой? Почему?
Наркотики, в основном, наркотики. Самоубийство там меньше, конечно. Наркотики, а наркотики напрямую связаны с образом, с нравственной жизнью человека. Если он ходит на исповедь, если у него есть духовное какое-то противостояние силам тьмы, то вероятность тому, что он будет подвержен наркомании, очень резко снижается, потому что у него все-таки есть духовный опыт, у него есть и ответственность перед Богом, и мысли у него совершенно в ином направлении часто работают. Мы это наблюдаем вот в алтарях, когда молодые люди приходят в алтарь служить, мы видим, что они отличаются от сверстников вообще строем мысли, хотя какие-то радости жизни такие греховные они все равно постигают, не без этого, но вот эти крайности они избегают, потому что опыт, пусть не ума, но сердца, опыт сердца, что тьма и зло – это не просто некая такая аморфность безличностная, что и не просто там, где нет света, что это действительно активное зло, которое действует. Опыт сердца им подсказывает, что надо быть очень аккуратным в этой жизни, и не все просто так.
Ну вот часто крещение детей, оно, родители его объясняют прежде всего тем, не тем, что вы сказали, вот дать ребенку все самое лучшее, а объясняется прежде всего тем, что а вдруг с ребенком что-нибудь случится, а он не крещенный, а все некрещенные идут, как известно, в ад. Ну так, у многих людей такое представление.
Ну, так, обычно, да.
Да, вы знаете, даже вот я вспоминаю, у нас пару лет назад в нашем районе на всех металлических, почти во всех домах, на многих металлических дверях подъездов появились разные такие, видимо, как люди думали, миссионерские надписи. Довольно детским почерком таким были написаны различные такие псевдохристианские сентенции. Одна из них как раз гласила: «Все некрещенные пойдут в ад». Это одно из популярных представлений, из-за которых, в общем-то, многие люди, может быть, и отложили бы крещение ребенка на какое-то время, может быть. А именно из этих соображений, что вот, а вдруг с ребенком что-то случится. И, как мне кажется, такое представление, оно опасно прежде всего тем, какую страшную трагедию они повергают родители, если, не дай бог, все-таки с ребенком что-то случилось, а он не, оказался до сих пор не крещен. Может быть, умер сразу при рождении, не успели. Может быть, не разрешили там в больнице, такое тоже бывает. Может быть, думали, что вот успеем и не успели. И жизнь родителей превращается просто в кошмар.
Угу. Ну да, здесь надо быть аккуратным, надо. Но здесь мы с чем сталкиваемся? С тем, что родитель осознает внутренне, что крещение есть истина и спасение от ада, но у него не хватает честности посмотреть на свою жизнь, и они как бы говорят: я-то ладно, главное, чтобы ребенок спасся. Конечно, это хорошее. Такой позыв сердца человеческого, сострадание к своему ребенку, любви к нему, который заложен в человеческом сердце. Но он более душевен, чем духовен. И в конечном итоге, я часто вот на беседах людей иногда сам себя повергаю в шок от слов, которые мы встречаем у святых отцов и в Священном Евангелии, о том, что все это пропитано самолюбием. Вот эти все действия, пропитанные самолюбием, потому что, по большому счету, попадет ребенок в рай или в ад, вот по-глубокому, не то, что мне все равно, не все равно, будет важно, как мое сердце это воспримет. Мне будет плохо, если я буду знать, что он не попал туда, куда надо. А то, что ребенок промахнулся мимо жизни с Богом, да, промахнулся мимо жизни вечной, я даже этой глубины не постигну всей трагичности этой ситуации. Почему? Потому что я и сам к Богу-то не иду. Мне самому Бог не нужен. Я ад-то, в принципе, с раем воспринимаю на уровне анекдотов. Потому что для меня это не реальность, которая меня ждет с порога смерти. Бредни поповские. Но на всякий случай подстраховаться надо. И позыв-то хороший, так же, как гороскоп читать. Тоже импульс-то хороший, сердечный, что страшно за жизнь-то. Жизнь очень хрупкая вещь. Ее надо сохранить. Сердце говорит человеку: сохрани, страшно, завтрашний день страшен. Но вот ум берет и использует средства, которые совершенно ничтожны. Они, какой гороскоп говорит нам о смерти? Что: дорогие рыбы, вы завтра вымрете. Я тут же набрал другую слот. Рыба, ну прощай. Гороскоп сам по себе, ложь ложью. Что там такого может быть истинного, настоящего? И с одной стороны, нельзя людей, конечно, осуждать, то, что они ввергаются в эту пучину суеверий, потому что исходящая из сердца боязнь жизни, поиск защиты этой жизни, она, в принципе, хороша. Но вот средства, которые человек использует, они, конечно, порицаются церкви, потому что они не являются спасительными. Так вот, что касается боязни человека за ребенка, о том, что он не попадет в рай или не спасет свою душу, у него этот путь будет намного сложнее в рай, если сам родитель этого пути в рай-то не знает. Все некрещенные попадут Вот. А то, что суду начаться с Дома Божьего, они забывают эти слова? Что первое, это судиться будет церковь, и христиане будут подвергнуты будут более строжайшему суду, так как им больше вручено, больше ответственность на них. Кому много вручено, с того много спросится. Это люди забывают. Они уже все в раю, получается, ногами болтают и говорят, мы попали куда надо, без подвига, без страданий, без работы ума и сердца. Сразу попали вот так вот просто.
Только потому, что крещен.
Да, а ты не крестился, ты попал в ад. Вот тебе не повезло. Ой, как не повезло Авелю. Ой, как не повезло пророку Исаии.
А, позвольте, а еще о разбойниках.
О разбойниках. По правую сторону. Как им всем не повезло? Они не крестились.
А Иоанн Креститель.
Я креститель, ну да, кто же его крестил, если он сам крестил?
Да, да.
Если он сам крестил, кто же его-то покрестил? Ах, как им не повезло. А вот нам повезло. Мы родились после пришествия Христа, после его крови, страданий, подвига. И вот так вот, просто войдя в купель, мы стали наследниками Царства Небесного, ничего не делая. Ну, конечно, это другая крайность, и это тоже есть. Это все говорит о том, что люди, как те люди, которые крестятся суеверно, как и эти, утверждающие, что крестившись, мы уже попали в рай, они веру-то свою не знают, конечно. Веру не знают, и верой этой, можно сказать, и не живут. Человек, который знает, как мучителен путь человека на земле, и который знает, как велика любовь божественная к человеку. Он может внимательно прочитать эту фразу между Никодимом и Христом, что как может человек второй раз родиться. И когда Христос говорит, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Но если бы он сказал, никогда не войдет в Царство Небесное, то эта фраза была бы закрыта, без предложения была бы ясна. Но он говорит, что нет сил у человека у этого, нет возможности войти в Царство Небесное, но возможность соответствует у Бога. Поэтому говорить, что Бог не спасает людей и после смерти их, а как же люди, язычники, которые совершенно не слышали о проповеди о Христе?
Как да, же... часто люди спрашивают, разве виноваты люди, которые выросли там в каком-нибудь племени пигмеев в Австралии, что они
конечно.
Никогда не слышали.
Вот здесь мы с чем сталкиваемся? С тем, что человек, слыша проповедь евангельскую, видя церковь, видя христиан, священнослужителей, он кивает на другие религии, на другие народы языческие, которые Христа не ведают. Но они же не может Бог, чтобы они попали в ад. Ну и мне-то зачем идти вот этим путем христианским? И зачем мне слышать эту проповедь? Я даже знаю одного человека, он говорил, я не буду читать Священное Писание. Я говорю, почему? А я честно скажу, я знаю, что я, когда прочитаю, я не смогу жить так же, как я жил прежде.
Ну, по крайней мере, это честно.
Честно. И когда он прочитал, он говорит, я же тебе говорил. Я говорю, да, ты мне говорил. Что ты... Теперь я не могу жить так, как я, потому что я узнал. Я узнал, теперь эти слова врезались в мою душу, в мое сердце, и теперь, мне, если я честен, мне придется изменяться. И вот это изменение, становление человеческой личности, да, которая в полной мере только в христианстве раскрывается, да, при такой содействии божественном, возможно, только, оно, конечно, требует от человека труда, пота, страданий каких-то, становлений, чего человек бегает по своей природе, потому что хорошо было бы так на диване сидел, телевизор смотрел и в рай заехал вместе с диваном, с телевизором, не вставая никуда, никого креста не неся. Здесь удачно и там хорошо. Но такого не бывает. Даже в жизни, если мы видим, тоже Соломон говорит, иди посмотри на муравья, как он трудится. Если я каждый день буду лежать на диване и смотреть телевизор, то постепенно я приду, разрушу свою жизнь и все, просто земную.
Отец Дмитрий, вот мы сегодня отмечаем Рождество Иоанна Предтечи, и такой вопрос напрашивается, а чем крещение Иоаннова отличалось вот от крещения Христова?
Ну,
принципиально.
Да, экзамен какой у меня сегодня серьезный. Ну, чем отличалось? Тем, что Христос не был прославлен, и Дух Святой не был явлен.
В чем был смысл вот этого крещения Иоанна, которое многие принимали?
Крещение в покаяние? Да, это подготовка народу к встрече со своим Спасителем. Некое начало проповеди, предначало проповеди, предтечи, почему называется, что народ подготавливался к встрече со своим Спасителем, и поэтому многие люди, современники Христа, которые потом отвергали Его, они обличались в том числе этой проповедью, что они слышали это от Иоанна, которого весь народ почитал за пророка.
Ну вот это омовение в воде, которое составляло вот внешнюю часть вот этого ритуала Иоаннова крещения, значит ли это, что это все, что было вот в этом ритуале? То есть только ли это был ритуал и обряд Иоаннова крещения, в отличие от христианского крещения, которое все-таки таинство?
Ну, во-первых, что касается церкви, например, даже Ветхозаветной, да, или вообще всех тех священнодействий, которые она хранила, безусловно, они были не просто внешним таким действием, формальным, что вот это надо было сделать, как бы зафиксировать для сознания человеческого. Можно сказать, это было такое предтаинство. Предтаинство христианское, прообраз христианского таинства, который в полной мере явится, да, уже после прославления Сына Божьего. То покаяние не могло освобождать человека от бремени закона, да, не могло делать его живым носителем Духа Божьего. Оно такого предуготовляло к встрече со Христом, когда человек получал уже крещение уже огнем и Духом Святым. И мы видим в Деяниях апостольских, когда апостол встречает христиан, которые еще верующие, но они крещены только крещением Иоанновым, еще не получили Духа Святого. Молится, рукополагает, и они уже получают полноту даров Духа Святого, и уже крещение христианское, конечно, отличается от Ветхозаветного, и об этом сам Господь говорит, что нет больше пророка, рожденных женами пророка, чем Иоанн Креститель, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Потому что тот дар, который подается в таинстве крещения, который мы с вами, дорогие братья и сестры, очень мучительно усваиваем, мы даже не можем в полной мере на первых порах осознать, как велико вот это, как велика эта милость Божия, явленная нам в таинстве церковном крещении. Что происходит с нашими душами, с нашим духом, с нашим сердцем, что происходит. Настолько обремени наши глаза, наше сердце покрыто таким вот неведением Бога, что мы вот уникального рождения в жизнь вечную, да, столкновения с Богом в таинстве этом не замечаем, проходим мимо, и часто таинство крещения воспринимается как, вот в начале вопроса мы задавали, некая традиция культурная, обряд, который человеку надо пройти. Потому что так надо, так призвано. А то, что человек этот первый раз сталкивается с Духом Божьим в этот момент, он даже не осознает. Потому что он предстает перед Богом вот первый раз в жизни, осознанно должен быть представлен перед Богом, перед Его лицо поставлен. То, что молитва церкви пронизает такие вот, она даже пронизает материю. Ведь вода, там вопрос у нас был по воде, почему вода участвует?
Да, но я хотела это отдельно, этот вопрос, когда мы начнем более подробно рассказывать о таинстве.
Да, да. Заденем,
почему что... при крещении непременно атрибут вода? Да, есть,
да,
такой
вся,
вопрос.
Вся, весь мир тварный задействован в этом величайшем таинстве рождения человека в жизнь вечную. Даже такой... Как назвать? Все слова разбежались. Даже вода, как творение, участвует в этом такой таинственной симфонии прекрасной рождения человеческой души в жизнь вечную. Поэтому нам, современным христианам, конечно, надо идти вперед к святым отцам и открывать для себя, что с нами произошло в купели, какой я вышел после вод крещальных, что со мной произошло, что в моем сердце изменилось. Вот ум, здесь требуется уже пища для ума. Одним сердцем здесь постигнуть всю глубину невозможно. Многие люди чувствовали после крещения некую легкость, какую-то обновленность. Не более того, не более 2-3 дней она могла держаться, и потом они ее забывали. Но если наш ум будет получать достаточно верной информации, да, истину, если будет для него открывать, человек для своего ума, то этот ум сможет увидеть, что произошло в сердце, и сердце сможет ответить ему. И вот это одна из самых главных проблем современности, когда мы с вами становимся свидетелями того, что люди Вот я часто вижу, что люди не хотят ходить на беседы некоторые, да? Некоторые не дохаживают. Ну, в нашем храме, как правило, все ходят, основная масса, они доходят до всех бесед, потому что интересно. И сам священник учится, и христиане учатся вот этому.
Многие думают, что священники уже все знают, им учиться нечему.
Ну, как учиться нечему? Мы же все находимся в пути, и духовный рост, он не имеет границ своих, и поэтому каждый священник, проповедуя, научая, сам прежде всего научается жизни христианской и тем откровениям, которые содержатся в Священном Писании, которые открывает ему Господь. Если сейчас послушать мои беседы, когда я сейчас вспоминал недавно, я начинал оглашать солдат, 6 бесед надо было. И я сейчас вспоминаю, и у меня просто волосы становятся дыбом иногда от некоторых бесед моих, потому что все это сердце знало Бога, да, знает, что Он есть, это истина, Христос. А ума не хватало, как сейчас не хватает в полной мере, знаний, да, какой-то красоты, изложения. Вот, не хватало, и приходилось использовать подручные разные материалы в этой беседе. Поэтому они были не совсем, так скажем так, хороши, я бы так сказал.
Я не случайно спросила вас про священников и сказала о том, что многим кажется, что священники уже все знают, и многим кажется, что священники, ну, уже практически святые люди, без пяти минут в Царстве Небесном. С другой стороны, многие люди, сталкиваясь с какими-то конкретными проявлениями, может быть, негативными в личности разных священнослужителей, они задаются вот каким вопросом. Некоторые авторитетные служители церкви говорят и пишут о том, что не все священники обладают в достаточной степени Духом Божиим, который только и обеспечивает совершение любого таинства. Если это так, то следует ли быть разборчивым в выборе священника для проведения таинства крещения? Ну, тут можно сказать, что не только таинство крещения, если этой логике придерживаться, а вообще любого таинства. И как распознать человеку несведущему, обладает ли тот или иной батюшка Духом Святым. Мне тут сразу вспоминается юмор протодиакона Андрея Кураева про такой карманный харизмометр, который нужно носить с собой, чтобы мерить благодать у разных людей.
Ну, в истории церкви масса случаев, когда Бог действовал даже через не то что недостойных священников, а через явных грешников. Совершал свое спасительное действие. Священник, он принадлежит церкви, и дар Духа Святого для совершения таинства ни в коей мере не может быть уничтожен даже грехами священника. Потому что священник, он здесь, это необходимый член общины, который должен предстоять и совершать это. А его личная нравственность, это, конечно, это проблема церкви, но прежде всего личный диалог его с Богом. Как, ну, он позволил себе до такого дойти.
Здесь мы просто сталкиваемся. Как я понимаю, тут проблема педагогическая получается. То есть существуют же определенные каноны, которые препятствуют священнику при совершении тех или иных каких-то, ну, грехов, да?
Да.
Служить литургию там и исповедовать,
вещать. Ну да, смертные грехи.
Это всё. Педагогические вещи. Они никак не связаны с тем, что, допустим, через человека не будет действовать Дух Божий, и таинства будут недейственны.
Ради пришедшего человека Бог будет действовать даже через такой недостойный сосуд. Но здесь дело в том, что такой священник не может долго эти действия совершать, потому что разрушение в душе колоссальное происходит, и он просто даже внешне уже разрушается, моментально рассыпается на тысячи мелких таких осколков, и поэтому у него просто физически потом нет возможности совершать эти священнодействия. Поэтому здесь сомневаться в том, что священник может быть грешен, а может он запомнил мои грехи, потом вечером перебирает их, наслаждается этой грязью. Это уже такое некое искушение, некая ложь в приходе к таинствам церковным. В этом вопросе звучит, видно, что человек все-таки воспринимает церковь как внешний такой супермаркет. Вот не все продавцы могут продать качественный товар. Есть продавцы с хитрецой, которые могут потухшую курицу продать там, или просроченные макарончики. И вот мне надо узнать, какой из этих продавцов имеет отличительный знак качественный продавец, например, да, или опытный.
Как распознать его?
Как, да, распознать этого торговца, у которого я смогу получить качественный товар? Вот Это советское восприятие церкви как такого комбината религиозно-бытовых услуг. Оно, я насколько знаю, даже присуще некоторым западным таким вот моим знакомым, по-моему, там у них тоже они это воспринимают как некий такой институт, куда ты приходишь удовлетворить свои потребности религиозные. Но если церковь воспринимать как свою семью, как дом свой родной, как то место, от которого все начинается, чем заканчивается, то как вы воспринимали христиане, да, настоящие, жили этой церковью, своей общиной? И болезнь священника, его рана, это была боль всей общины. И они воспринимали себя как единый институт, единый организм, тело Христово, которое, да, нам говорит апостол Павел, раскрывает тайну церкви в своих посланиях. Когда один из составов, из членов этого тела страдает, все тело страдает, сопереживает этому. И не отторгает этот заболевшую эту клетку, а ее грязь, ее боль переваривает в своем здоровом организме, оживляя ее своими токами, давая ей снова-снова возможность жить полнотой жизни, да, со всем телом. А когда человек внешне воспринимает церковь, для него, да, вопрос важен, у кого сколько килограмм благодати на голове лежит, вот здесь произошло, здесь не произошло, но здесь человек не видит главного, он не видит, он не Бога здесь не видит в данном случае. Опять он видит в отражении священников или там людей. Мы же, когда приходим в магазин, кому в продавце кого видим? Это некое зеркало удовлетворения моих потребностей покушать. И я очень люблю себя, поэтому, извините, курицу потушу есть не буду. Поэтому я и смотрюсь в это зеркало внимательно, чтобы это отражение, вот этот человек, стоящий за прилавком, не нанес вред мне.
Поэтому мы смотрим не на личность, а
мы личность не видим.
На функцию. На
функцию, да, функцию этого продавца. Потому что и сын мой, функция, не принесет ли он им проблем, когда вырастет дочь моя. Жена моя, функция, это ее проблема. Или там, помните, рассказ о семье, там, что сын не учится, он говорит, это его проблемы. Дочь гуляет, это ее проблема. У меня денег на работе, там не хватает что-то. Это твои проблемы. А ты лежишь на диване. Он говорит, это мои проблемы. Все, разбилась полностью семья по таким субъектам, у которых у всех проблем. Но они все личные, они не имеют общего такого, ничего соединяющего. И вот человек в современном мире секуляризированным, выговорить хотя бы, хоть раз, да, он и обладает таким сознанием, расщепленным, и он видит зеркала людей, которые его окружают, функции, которые должны удовлетворять его. И вот здесь вот это мировоззрение можно воспринимать как эгоцентричное. Я центр всей Вселенной, вокруг меня даже Земля вертится вокруг меня. Солнце для меня встает и садится. Я против учебников астрономии, которые говорят, что это мы вокруг Солнца вертимся. Я же вижу, что оно встает, что оно садится. Я центр. И когда у человека постепенно меняется сознание, когда он начинает знать, что нет, не он центр, что он второй, есть еще первое я. Когда он эту личность начинает прозревать не глазами, а сердцем, он потом начинает видеть совершенно иные зеркала. Он начинает видеть не просто зеркала, он начинает видеть отражение в этих человеках того образа, ускользающего постоянно от него, Бога живого, и поэтому у него меняется и отношение и к церкви, да, и к продавцу в магазине, и ко всем, потому что внутри у него что-то произошло, теперь он уже становится зеркалом для других людей. Поэтому здесь вот проблема-то, конечно, не в том, у кого, конечно, надо стараться искать священника, который может ответить на вопросы, который может помочь, который может не бросить трудной ситуации, который может стать другом семьи, в конце концов, который позвонишь, и он приедет, поможет. Такого священника лучше искать. Но если нет никакого, какого уж есть, потому что таинство остается таинством. И поверить твоей может даже священник неверующий обратиться.
То есть никакие личные качества священника на действенность таинства, так если формулу человеку дать, не влияют.
Да, таинство совершается, потому что Господом самим.
Не говоря уже о таинстве крещения, которое в экстремальных ситуациях, мы знаем, и мирянин может совершать.
Да. Да.
Спасибо, отец Дмитрий. Мы сегодня отвечали на вопросы нашего радиослушателя, присланные нам по интернету, касающиеся таинства крещения. Мы продолжим отвечать на вопросы о крещении в следующий раз. И, надеюсь, более подробный разговор о таинстве крещения у нас впереди. Спасибо, отец Дмитрий. До следующих встреч в эфире.